Саманта Аллен. Плохой Санта. Глава первая. Мария. Он залез в дом через каминную трубу. Нет, я не шучу. Все было именно так. Я не сразу поняла, что в доме кто-то посторонний. Из-за завываний ветра и таких же унылых подвываний кота я не слышала почти ничего. Но потом внезапно раздался грохот и стук. Мое сердце сжалось от страха. Домик находится в живописной, но безлюдной местности. На несколько миль вокруг никого. И если это вор или убийца, мне не поздоровится. В доме я совершенно одна. Кот Модест, которого подруга Анна называет Мод, а я сократила до ясного и понятного Муд, не в счет. Использовать Муда в качестве оружия, чтобы он своим унылым мяу довел грабителя до черной депрессии? Нет, мне нужно что-нибудь убойное. Например, мой взгляд упал на охотничье ружье на стене. Самое то. Слава богу, что законы США учитывают возможность причинения тяжкого вреда в результате самообороны. Я сняла ружье трясущимися руками. Не могла найти патроны и не знала, как их вообще запихивают в ствол. Но замахнуться дулом ружья и взять ублюдка на прицел я смогу. Я прокралась в сторону гостиной. Именно оттуда доносились посторонние звуки. Дверь была приоткрыта. Я посмотрела в щель и обомлела. Из камина вылез мужчина. Я протерла глаза. Я выпила сегодня, но два бокала вина — не такая огромная доза, чтобы упиться до галлюцинаций. Мужчина вылез из камина, потом чертыхнулся, полез в трубу, поправил там что-то. Чертову заслонку. Надо было сразу взять мужчину на прицел, но я обомлела. Во-первых, он был рослым и мускулистым. Во-вторых, полуголым. Реально полуголым. Рождество на носу. Северные штаты нашей, Боже благослови ее, Америки. Снаружи лютует буран. Но мужчина полуголый. На ногах массивные армейские ботинки и черные кожаные штаны. На теле короткая безрукавка. Мужчина наклонился. Мышцы заиграли под смуглой кожей. Вязь татуировок до самых плеч двигалась, словно живая. В комнате был выключен верхний свет, но новогодние гирлянды подсвечивали все. Разноцветные огоньки играли в каплях талой воды на широченных плечах этого мужика. Мужчина повернулся в сторону и пнул ногой огромный мешок. Щелкнула зажигалка. Он прикурил сигарету и вновь нырнул в мешок. Я успела разглядеть короткие светлые волосы и... бороду. Санта? Неправильный Санта, мать вашу! Потому что забит чернилами, одет в черное, дымит сигаретой и... Что это он там раскладывает в носки, развешанные над камином? Я боялась представить, какие подарки он достает из своего черного холщового мешка. Я вообще жутко боялась этого странного мужика, вломившегося в чужой дом через камин. Но, кажется, я слишком долго наблюдаю за отточенными, умелыми движениями накачанных сильных рук. Я вовремя вспомнила, что у меня предки — коммунисты, революционеры до мозга костей, и двинулась вперед. Покажем нахальному незнакомцу правильную версию сказки «Маша and the Bear». Приструним мерзавца, дадим ему понюхать пороха. Давай, Мария, не робей, смелее вперед. Я решительно щелкнула кнопкой выключателя и толкнула дверь дулом ружья. Руки вверх, у меня ружье! Мужчина даже ухом не повел. Он невозмутимо поднес сигаретку к губам, затянулся и спокойно положил в последний носок какой-то предмет. «Эй, мистер, я не шучу!» Для пущей убедительности я передернула затвор. Вот теперь мужчина обернулся. Но поступил он не так, как я хотела. Здоровяк широко улыбнулся, обнажив белоснежные зубы, и махнул рукой, затянутой в перчатку с обрезанными пальцами. Потом он нагнулся и достал из мешка лист бумаги, сложенный вчетверо. «Ты глухой? Проваливай немедленно!» «Ты веришь в Санту?» Хриплым низким голосом спросил Санта. «Да», — ответила я и тут же спросила. «Какого хрена, мужик? Убирайся, или я продырявлю твою задницу!» «Конечно, продырявишь!» Взгляд ледяных глаз Санты остановился на моем лице. Он нахально скользнул взглядом вниз, рассмотрел как следует мою фигурку. Видимо, Санте понравилось увиденное, потому что он облизнулся. «Еще как продырявишь, малышка! Ты будешь впиваться ноготками в мою задницу, пока я буду тебя трахать!» «Соберись, Мария! У тебя есть ружье, а незваный гость безоружен. Подумай о девичьей чести!» Я вскинула ружье на плечо. «Считаю до пяти. Потом буду стрелять». Мужчина опять нырнул в свой чудо-мешок. Он достал из него кожаную плетку, любовно погладил рукоять. Санта шлепнул плеткой по своей огромной ладони. «К непослушным девочкам всегда приходят плохие Санты», произнес он и двинулся в мою сторону. «Я накажу твою сахарную попку». Глава вторая. Мария. За несколько дней до этого. Я сразу подумала, что идея встретить Рождество в Глухомане — плохая идея, но Анна загорелась энтузиазмом. «Раздуть огонь в ваших с Кевином отношениях просто необходимо», — решительно заявила она. «Наши с Кевином отношения не спасет даже канистра с бензином и спичка», — пробормотала я, пригубив вина. «Ты сопьешься», — пригрозила подруга и отобрала у меня бутылку любимого красного полусухого. «In vino veritas, слышала?» — рассмеялась я. «Ладно, хрен с тобой. Больше не буду пить этим вечером. Тем более я уже написала 3 главы за сегодняшний день». «Лучше бы ты написала Кевину, что сидишь без трусиков и скучаешь». «Пф, у Кевина чисто деловой подход к решению вопроса», — фыркнула я. «Он посчитает время, затраченное на дорогу плюс секс, потом посчитает, сколько может заработать в это же время, играя на бирже. И как ты думаешь, что он в итоге выберет?» «Нормальный мужик выбрал бы сладкую дырочку», — предположила подруга. «Бинго!» «Кевин выберет то же самое. Дырочку. Ту дырочку, которая в нуликах. Поняла? Все, отстань». Наши отношения с Кевином зашли в тупик. Кевин должен был начать эру хороших парней в моей жизни. Больше никаких неудачников, смазливых барменов или бледоватых фитнес-инструкторов. Только хорошие парни. Только надежные отношения. Кевин как раз из таких парней. У него все распланировано. День расписан по минутам, а жизнь — по годам. Кевину 31 год. Кевин знает, что в 33 года он заведет огромного синбернара, а в 34 — женится. Все в аккурат для того, чтобы к 35 годам у него была успешная карьера, симпатичный домик, модная машина, огромная собака, жена-домохозяйка и один малыш. И, возможно, именно мне Кевин сделает предложение. Но пока мы встречаемся 2 раза в неделю, иногда 3 раза. В среду мы посещаем на выбор – театр, кинотеатр или спортивную игру. В пятницу мы сидим в баре до полуночи, а потом едем к нему домой и занимаемся сексом. Пока Кевин старательно ублажает меня, я считаю звезды. У Кевина на потолке светящиеся звезды. Я знаю, что их 38. 2 из них уже не светятся, и нужно вызвать мастера, у которого запись на месяц вперед. Другой мужчина уже бы сам залез и поменял на той звезде лампочку, но Кевин — хороший и правильный парень. Если что-то должен делать специалист, Кевин к этому и пальцем не притронется. Кевин хороший, нереально хороший и тошнотворно правильный. Я понимаю, что с ним я скоро превращусь в газон или просто стану тенью. Похоже, что хорошие парни не для меня. Я сразу начинаю чувствовать себя унылой постоялицей затхлого пруда, поросшего тиной. Я выросла в Америке. Мои родители эмигрировали сюда, когда я еще даже не родилась. И, по идее, я коренной житель Америки, но выросла в русском квартале, а американская речь то и дело смешивается с типично русскими словечками. Американизированная ровно наполовину, я отношусь к тем, кто ни нашим, ни вашим. Возможно, именно поэтому я испытываю сложности в общении с мужчинами. Две крайности – либо бледуны, обманщики и криминальные личности, либо кевины –